26 марта уже вступил в Россию полководец шведский Иаков де Лагарди, сын Понтусов. Юный 27-летний Витязь, ученик и сподвижник славного Морица Нассавского в долговременном кровопролитном борении за свободу Голландской республики. На границе встретил союзников воевода Ададуров, высланный князем Михаилом, и 2300 россиян, которые в первый раз увидели себя под одними знаменами со шведами и наемниками их, французами, англичанами, шотландцами, немцами и нидерландцами. Сии 5000 разноземцев, большую частью людей без отечества и нравственности, исполненных любви не к ратной чести, а к низкой корысти, шли спасать преемника монархов, ославленных в Европе и в Азии несметными их силами. Союзникам указали стан близ Новогорода, куда звали де Лагарди и генералов его для свидания с князем Шуйским. Там сии два полководца, оба юные, приветствовали друг друга с ласкою, с уважением взаимным. Князь Михаил, пишет современный шведский историк, имел 23 года от рождения, прекрасную душу, ум не по летам зрелый, наружность, осанку приятную, искусство в битвах и в обхождении с иноземным войском. Де Лагарди сказал ему, что королю известны все ухищрения ляхов, что он прислал рать и готовит еще сильнейшую для вспоможения России, желая благоденствия царю и народу ее, а врагам их желая гибели. Князь Михаил, кланяясь, опустил руку до земли, изъявлял благодарность, уверял, что Россия усердна к царю и волнуема только малым числом изменников, коих легко одолеть единодушным действием союзников. Рассуждали, как действовать и с чего начать. Де Лагарди требовал вперед жалования войску. Князь Шуйский обещал немедленно выдать 8000 рублей, 5000 деньгами и 3000 соболями. Утвердил 4 апреля Выборгский договор и сам проводил де Лагарди до ворот крепости. Грязи и разлитие рек мешали походу. Шведский военачальник хотел ждать просухи и для безопасного сообщения с Ливонией и Финляндией заняться прежде всего осадою Копорья, Иванягорода и Ямы, где царствовала измена. Князь Михаил имел другую мысль. Еще до прибытия шведов воевода Осинин ходил из Новогорода с детьми боярскими и казаками к мятежному Пскову, разбил тамошних злодеев в поле и надеялся взять город. Но Скопин велел ему возвратиться, чтобы не тратить времени в предприятиях частных, и склонил де Лагарди немедленно идти к Москве. Воевода Чулков и шведский генерал Эверт Горн вступили в Русу, гнали изменников и ляхов до уезда Торопецкого, одержали 25 апреля победу над Керносицким в селе Каменках, взяли 9 пушек, знамена и пленников. Порхов, Торопец сдались мирно, и торжок другому воеводе Чеглакову. Узнав, что пан Зборовский и князь Григорий Шаховской с 3000 изменников и ляхов идут из Твери на Чеглакова, князь Михаил отрядил туда Головина и Горна. Имея не более 2000 воинов, они сразились с неприятелем. Чеглаков сделал вылазку, и Зборовский после дела кровопролитного отступил к Твери. Сам князь Михаил, отпев молебен в Софийском храме, исполненном древних знаменитых воспоминаний, вывел 10 мая главную рать. Новгород, некогда великий, столь многолюдный и воинственный, дал ему все, что мог. 1002 подвижников неопытных. Но войско российское усилилось в Торжке 24 июня новыми дружинами. Князь Борятинский, воевода усердный и мужественный, привел туда 3000 детей боярских и земледельцев из смоленских уездов, смирив на пути Дорогобуж и Вязьму. Союзники спешили к Твери. Там засели Зборовский и Керносицкий, быв подкреплены Тушинским войском. Ляхи и российские изменники вышли из города и сразились мужественно во время сильного дождя, который препятствовал действию пальбы. Неприятель, ударив скопьями на левое крыло шведов, обратил французов в бегство. Немцы, финлянцы, россияне также дали тыл. И хотя правое крыло, где начальствовал де Лагарди, имело выгоду и втеснило ляхов в город, хотя сам воевода Зборовский, раненый, едва спасся от плена, но союзники отступили. Дождь лил целые сутки. В следующую ночь, когда ляхи беспечно спали в остроге, князь Михаил тихо приближился, напал и взял его без урона. Восходящее солнце осветило там царские хоругви и кучи неприятельских тел. Юный полководец российский обнял де Лагарди с живейшим чувством признательности за мужество шведов, которые хотели вломиться и в город, где остальные изменники и ляхи заключились. Но князь Михаил, жалея людей, велел прекратить сечу кровопролитную и ненужную, ибо угадывал, что неприятель уже слабый, или мирно сдастся на договор, или бежит. Через несколько часов действительно ляхи и клевреты их ушли из Твери, до половины сожженные и наполненные трупами. Таким образом, князь Михаил в 2 месяца очистил все места от новгородских до московских пределов. Думал скоро освободить и Москву, надеясь на ужас неприятелей и содействие войска царского. Доселе он мог быть доволен шведами. Карл IX писал к нашему духовенству, боярам, дворянам и купцам, что он готов всеми силами действовать для защиты их древней греческой веры, вольности и льготы, для истребления польской сволочи и бродяг, жалуемых ею в цари, с умыслом изгубить знатнейшие роды, цвет и славу нашего Отечества. Де Лагарди уклонялся от всякого сношения с ляхами, и в ответ на дружелюбную, лукавую грамоту Зборовского, писанную из Твери 11 июня к шведским генералам о правах мнимого Димитрия, сказал: «Мое дело воевать, а не рассуждать с вами о Димитриях». Тщетно и лазутчики Зборовского старались возмутить союзные войска. Их ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставив Тверь и шведов позади себя, князь Михаил шел к столице и сведал в Городне, что союзники идут не за ним, а назад к Новгороду. Сия неожидаемая измена была следствием мятежа. Выступив из Твери, финлянцы первые объявили своему генералу, что не хотят идти в глубину России на верную гибель, что им не выдано полного жалования, что вероломство московского народа всем известно, что жены и дети их без защиты дома. Французы, немцы, наконец и шведы также взволновались, не слушались генералов, бросили знамена. Де Лагарди обнажил меч, грозил и должен был уступить мятежникам, чтобы не остаться военачальником без войска. Он сам повел их к шведской границе для прикрытия бунта, жалуясь, что россияне не исполняют договора, не сдают Кексгольма и не платят обещанных денег. Изумленный князь Михаил спешил удержать союзников нужных, хотя и ненадежных, и послал к ним Ададурова с убеждением не изменять чести, не срамить имени шведского, не выдавать друзей, в то время, когда неприятель, более раздраженный, нежели ослабленный, готовился к решительному делу. Сии представления и серебро, врученное наемникам корыстолюбивым, их усовестили. Генерал Зоме с частью пехоты и конницы возвратился к князю Михаилу накануне величайшей для него опасности и славы. Здесь подвиги юного героя уже связываются с происшествиями знаменитой Троицкой осады. Еще Сапега стоял под Лаврою, рассылал отряды, занимал или жег города, обуздывал или карал жителей, мешал сообщению Москвы с востоком и севером России и подкреплял Зборовского, чтобы отразить шведов. Между тем слух о движениях Скопина и Шереметьева уже достиг Лавры. Защитники ее ждали следствий, надеялись и вдруг увидели необычайное волнение в неприятельском стане. Зборовский прибежал туда с остатком рассеянного войска и с вестью, что Тверь уже взята союзниками. Прибежали и многие изменники, дворяне, дети боярские, которые изменою хотели единственно избавить свои поместья от грабежа, не думая служить царику Тушинскому, и до того времени жили в них спокойно, но не дерзнули ждать князя Михаила. Все отряды возвратились к Сапеге. Лжедимитрий усилил его и частью Тушинской рати, велев ему идти против Скопина и шведов. Ляхи, как обыкновенно, готовились к битве шумными играми, пили, веселились и дали знать троицкому воеводе Долгорукому, что они торжествуют победы, что шведы истреблены, а Скопин и Шереметьев сдались. Их не слушали. Тогда подъехали к стенам 2 человека, некогда знаменитые на степени мужей государственных. Боярин Салтыков, изгнанный из Орешка успехами князя Михаила, и думный дьяк Грамотин. Оба уверяли, что междоусобная война уже прекратилась в России, что Москва встречает Димитрия, и Шуйский с Синклитом в его руках. Клевреты их, дворяне-изменники, утверждали тоже, прибавляя: «Не мы ли были с Шереметьевым, а теперь служим Димитрию? Кого еще ждете? Все у ног Иоаннова сына, и если одни будете противиться, то немедленно увидите здесь царя Гневного со всем литовским войском, с Скопиным и Шереметьевым для казни вашего ослушания». Им ответствовали единогласно люди умные и простые, как говорит летописец. Всевышний с нами и никого не боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что князь Михаил под Тверью телами литовскими и вашими сравнял Волгу с берегами и напитал зверей плотоядных. Не усомнимся и восхвалим Бога. Ложь не победа. Идите с мечом на меч, и Господь рассудит виновного с правым. Так еще мужались сии герои верности, числом уже не более 200. Сапега не мог медлить, однако же дозволил Зборовскому с его дружинами еще приступить к стенам обители, которую сей гордый лях, шутя над ним и Лисовским, уподоблял Лукну и гнезду ворон. Зборовский приступил ночью, стрелял, убил одну женщину на стене и, ничего более не сделав, удалился. Вероятно, что неприятель хотел в сию ночь не взять, а только устрашить лавру для своей безопасности. Сапега спешил к берегам Волги, вверив облежание монастыря и хранение стана казакам, российским изменникам и немногим ляхам.